Все хорошо, настроение у нас?
Да.
Так и должно быть. Истина приносит радость. И начинается познание истины с чистоты. Хотя далее. В этом смысле понять ее нетрудно. Вообще-то это понятие очень высокое, и часто люди думают, что истины вообще нет какой-то абсолютно единой. У каждого есть какая-то своя истина, свое понимание, он так и живет. А что есть истина, это вопрос вечный. Пилат спросил Иисуса об этом. А что есть истина? То есть он сказал с сарказмом, с упреком, что ты, может быть, хочешь сказать, что ты знаешь истину, что есть истина. Кто знает, что такое истина? Но если мы начнем ее рассматривать с качественной стороны, она не будет сложным вопросом. Например, счастье – это понятие количественное или качественное?
Вот
видите, количественное?
Качественное.
Ну и тогда мы это путаем в жизни, правда? Думаю, что количество вещей или денег будет способствовать нашему счастью, связано каким-то уровнем счастья. А счастье – понятие именно качественное. Не сколько лет прожить, а как прожить. Не сколько знать, а как, насколько глубоко понимать. А вот с этой стороны мы сможем понять лучше этот вопрос. Истины, счастье, такие вот непостижимые вещи. И истина в том, что нам нужна чистая вода, чистый воздух. Безупречно приложимо каждому живому существу, чистая земля и чистая пища, самая чистая пища. Чистые мысли, речь чистая, поступки чистые, любовь чистая, то есть все это как бы есть у нас. Но вопрос теперь касается вот чистоты, истинности этого всего. Вот с этой точки зрения этот вопрос совершенно абсолютно ясный. Осталось только разобраться, что такое чистота, вот, чисто, нечисто, вот в этом например. И здесь как раз то, что мы вчера обещали, поговорить о регуляции нашей жизни, нашего ума, речи, чтобы было восприятие более тонкое. Ну, очистить восприятие даже, да? Отрегулировать. Например, радиоволны. Если вы говорите на какой-то радиоволне, это передатчик, должен быть приемник на такой же волне, согласны, да? На такой же частоте, иначе не будет связи. Что-то подобное. Если мы хотим более высокие вибрации воспринимать, ну, нам нужно подготовить свое восприятие. Приемник. Сейчас, приемник. И вот, если мы будем опираться на древние ведические книги, они, собственно, для этого и составлены, данные. То есть любой священный писатель. Это регуляция нашей деятельности, заповеди какие-то, там, ограничения или правила. Называется вайди бхакти, то есть как перевести с него с санскрита, это называется любовь, выраженная в правилах. То есть вот ее, может быть, нет еще, но если будешь действовать согласно правилам, она может пробудиться в этих обстоятельствах. Ну вот как великий учитель, скажи здравствуй, пожалуйста. Скажи здравствуй, почему ты не поздоровался? Это правило, верно же? Но ребенок говорит здравствуй, и он чувствует ответную реакцию, начинает понимать, почему это хорошо. Вступает в отношения, таким образом оказывается, с незнакомым человеком. Поздоровался уже, доброе расположение. Смотрите, она есть добро, оказывается. Вот стоит мне этот шаг на встречу сделать, согласно правилам, появляется и суть. То есть правила связаны с сутью. Есть те правила, которые не связаны с сутью совсем. Они могут пробуждать что-то другое в человеке. Ну, например, зависть могут пробуждать. От образа жизни зависит от мыслей и слов. Есть звуки, которые пробуждают различные вибрации, которые у нас вот здесь есть. Насколько здесь у нас большой запас, сейчас я попытаюсь тут пояснить на том примере. Такой у нас потенциал огромный, оказывается, у человека, восприятие, которое мы не пользуемся в течение всей своей жизни. Вообще не знаю, как это даже. Однажды я поехал в Индию, это был первый раз, 91 год, 1991 год. Это была Индия, была Калькутта, Майяпур, Гангас, я иду, где Гангас и Сарасвати, священное место, паломничество. Потом были еще в многих местах. Это был, конечно, культурный шок, от которого я отходил потом месяца полтора дома. Там мы видели все, знаете, но не прикрытое. Там в Индии такая культура, что не прикрытая. Рождение не прикрывается, старость не прикрывается, смерть не прикрывается, болезнь. Все это можете увидеть прямо вот на улице, все в открытом виде. И хорошее, и плохое, и шокирующее, и невероятно красивое. Вот это невероятно. Невозможно было мне сразу переварить все это целиком. Однажды я пошел на Гангу принять омовение. Ну, красота, конечно. Представьте, там ни одного мотора не было, только лодочные весла вообще. Но тысячелетняя глушь вообще. То есть традиции какие-то еще тела, окунулись в культуру. И вот этот шелест воды, и вот эти запахи природные, потрясающие. И кругом, знаете, пение, голоса, голоса, это же святое место. И там вот эти голоса, вот какие-то молитвы, какие-то мантры, кругом вот это вибрируется, это там. Я в таком возвышенном настроении, значит, переодеваюсь, чтобы принять омовение в священной реке. В кустах вижу останки человеческие. Вот я пытаюсь это... Ну, то есть представьте, что вы пошли куда-то здесь и видите человеческие останки. Что вы приделаете? Вы позвоните в полицию, не дайте сразу, приедете, когда расследование начнется. Там просто не лежат останки человеческие. Никого не беспокоит абсолютно. Нормально. Потом пошли в реку, что-то плывет. Но опять что-то подобное плывет. Нормально, ну кто-то умер, ну что тут шокироваться. Для них это обычная культура. Потом говорю, а что там люди делают на берегу на другой день? Костер что-то складывают какой-то. Говорит, да, там похороны, кремация. Она говорит, на воздухе там кремация. Я говорю, что посмотреть, конечно, я пережил нечто. Если вы никогда не видели кремации, женщина вообще запрещается даже слышать об этом. Поэтому подробно рассказывать не буду. Женщины более восприимчивы, вчера объясняли, и их нужно беречь от каких-то вот таких глубоких, шокирующих сцен в культуре. Они должны смотреть экстремальные какие-то ужасов фильмов, допустим, или переживать что-то негативное глубоко, их защищают. Они закрывают глаза или ширму ставят, специально для них где-то они вот отдельно сидят, их восприятие защищается. Но я смотрел, то есть я просто смотрел, мне нужно было это понять, я же искал истину отличия материи и духа. Вот душа и тело. И вот там я получил реализацию глубочайшую. Знаете, вот на глазах все это превращалось просто в пепел. Все. Что ж такое жизнь, вообще живое существо? И ко мне подошел один индус и сказал, ты откуда? На таком простом английском. На индийском вы можете говорить на любом языке, я не пойму. Это тоже одна из черт этой вот расы. На английском можете, на полурусском, на пальцах. Всегда себе можно. Снится, они понимают. Даже по взгляду я много понимаю. На моих лекциях индусы иногда приходят и сидят два часа слушают. Не знаю языка. Хлопают, смеются со всеми, так же реагируют, так же живут. Знаю, без перевода, без языка. Вот такие люди. Я говорю, я из России. А у вас ведь есть такое? Видимо, он видел, что я так это все воспринимаю, как впервые. Я говорю, нет, у нас нет так открытой кремации. Нас глубоко в землю взрывают. Он говорит, какой ужас. Ну, это вот так, первое знакомство с Индией. Но о чем я хотел сказать, это вот просто иллюстрация. Слово пришлось. Пиры. Пиры на фестивале в Индии – это что-то. Все необычно подшло до конца. То есть обед – это пир, потому что место, то есть время праздничное – это целый, значит, недели или даже полторы-две праздника сплошного фестивального. Это парикрам по святым местам, это специальное вот паломничество, где тысячи людей собирается, даже больше. Я не знаю, сколько может пройти людей. И, конечно же, готовятся просто потоки пищи освященные, просто потоки. Для западных они готовят отдельно, там, поскольку западные они там ну, с трудом переваривают что-то, знаете, вот острое они могут слишком есть, потому что в Индии острое настоящее. Но по-настоящему острый. Гвозди плавятся. Поэтому для западных они это учитывают. Вот. А для обычных своих вот гостей местных, я видел так, они вырывают яму, примерно вот в половину вот этого ряда яма такая в земле, глубокая, выше роста человеческого, вот такая вот, наверное, яма огромная, в земле, обкладывают циновками соломенными. А что это такое, знаете? Это будет кастрюля. Да. На берегу, значит, вот на краю этой ямы устанавливаются несколько котлов, три или четыре котла, огонь там, значит, дрова. И варится рис, горох, овощи вместе. Такое блюдо есть, оно называется пир бедняка, достойный короля. Его очень просто приготовить, но всегда есть риск. Всегда хорошо, его очень быстро и можно хорошо приготовить много, и все будут довольны. И люди со вкусами, без вкуса, всем подходят. Здесь не пробовали такие вещи? Пробовали. Вы потеряли 50% своей жизни, если это все сделали. Готовили, да? Ну, то есть там они это делают изысканным образом, ставят как специи, и вот эти котлы варят, значит, целый день в этих котлах, таких больших, может быть, там 200 литров, может, больше. И по желобам сливают в эту яму. Яма наполняется целиком практически. Вот этим кичем. И ведрами потом 10 тысяч человек кормят, там 20 тысяч, целый день на бесконечное количество людей кормят. Я не видел этой ямы, я просто видел то, что вот люди идут потоком, их кормят, и говорят, ну, это был первый там чувствую. Ну, ладно, там, ну, 100 человек накормили, ну, даже 1000 можно. Ну, как же, можно много тысяч. Я пошел смотреть источник, говорю, яма там. В этой яме там целое море. Я оттуда достаю, там даже не остывает вообще, кипяток сплошной. Я думаю, главное, надо не упасть вообще в эту яму. Вот это уже не вегетарианское будет, понимаете, все, можно сколько-то. Это вот для простых людей, вот такой поток идет, чтобы никто не голодал, хорошо. Они тут же на траве в тени где-то лежат, отдыхают или спят прямо на улице, не очень просто это сделали. Но у нас нужно гостиницу с кондиционерами, там, отдельную кухню. И на обед у нас, значит, где-то 17 блюд. Это значит, вы не можете съесть какую-то большую, по чуть-чуть нужно всего попробовать, иначе просто не сможете справиться. И подход такой. Вы садитесь, перед вами не тарелка, а банановый лист. Большой такой банановый лист, вот такой вот, как корыто. Это для вас. Банановый лист приравнивается по чистоте к золотой посуде. И он экологичный, понимаете, да? То есть посуду мыть потом не нужно, не сложно. Свернул этот лист и бросил туда его, там, корова съела, ну мало ли что, ну все. Экологично. И чашка для питья глиняная, разовая. Не обожженная глина, на солнце обожженная глина. Вот, вот так просто. Тоже чашка убраться, на землю превращается, вода на близко, конечно, тоже в землю превращается. Все. Вы 100 тысяч людей накормили, никаких проблем вообще. Ни мусора, ничего не осталось. Вот так они решают проблему. И банановый лист, и здесь в центре, значит, горка, вот такая вот горка, рис, это нейтральное блюдо. Белый рис, без соли, без масла, без ничего. Это, значит, нейтральное блюдо, с которым вы будете потом работать. Вот, представьте, что вы художник, перед вами палитра, это белина. Белый рис. И к этим белинам нужны еще цвета, верно? Вот эти 20 там, блюд, примерно, или 17 блюд, располагаются вокруг разные чашки из листьев, или они сухие, полусухие, или полужидкие, острые, кислые. 6 всех вкусов там есть, если смешили. Кислые, сладкие, соленые, вяжущие, горькие, острые. Все там есть. Все, что нужно человеку. И вот если вы отдельно попробуете что-то из этого невкусно. Как у нас первое, второе, третье. Все должно быть, иметь свой вкус. Первое, второе, третье. И мы по этой привычке мы сначала, что тут есть, рис или что. Просто рис белый есть, без соли, без ничего. Сухой. Невкусно. Отдельно пробовать что-то другое. Ну, есть какой-то вкус, но тут чего-то не хватает. Мне кажется, что-то есть, как-то дичь. А сначала нужно съесть такие жареные ломтики карелы. Это горькая дыня называется. Вкус чудовищный. Невозможно. Это вот алоэ пробовали. Вот такой же вкус. Вот жареные такие, в глубоком масле, такие кусочки. И говорит, вот это сначала нужно съесть. Все, говорит, улыбаются, и всем по чуть-чуть дают. Ну, в рот положить. Ну, зачем это вообще? Портит обед только вообще. Это очень полезно для печени. И стимулирует аппетит. Вы сможете потом все это переварить. Сначала съешьте это. И вы будете готовы уже к другим вкусам. Вот этот горький ужасный вкус нужно съесть. То есть подготовиться к принятию пищи. И потом вы смотрите на все это глазами. Это разнообразие разных цветов, вкуса, запахов, специй. Каждое блюдо уникальное по вкусу. Но суть в том, что вы смешиваете эти вкусы сами на своей палитре. Индивидуально. Это нужно учиться, оказывается. Первый день я так ничего не понял, как он есть, родился, это все. Потом стал входить во вкус, я понял. Это нужно подмешивать самому. Вот эти вкусы уже знаете, вы начинаете работать, увлекаться, знаете, творчество. Это такое счастье было. И о чем же я хотел сказать? Эти 20 блюд примерно, когда вы смешиваете, плюс еще специи, которые никогда не пробовали, у меня открылись новые вкусовые бугорки. Видимо, они там были, я так предполагаю. Понимаете? Просто не работали никогда. Гораздо больше у нас возможностей, чем мы их реализовываем. гораздо больше. Это для меня серьезное было открытие, как для философа тоже. Это был пример лишь просто языка одного и разума. И они говорят, пищу должен есть не только желудок, не только глаза, но еще и касание и разум. Разум – это вкус. Вот это вот развитие разума, йога разума, включает в себя также прием, умение принимать пищу. И таким образом счастье, оно должно открыть новые как бы фибры, возможности. Как есть упражнение в йоге, легкие, когда мы дышим обычным образом, часть легких атрофируется, не работает просто. Если обычное дыхание, такое неглубокое, то часть легких работает, часть легких постепенно не работает. Вот тут по краям альвеолы все слипаются, скрываются. Есть просто простое упражнение. Вы вдыхаете глубоко, руки ставите вот сюда, вот под самой мышкой, вот так вот, на вдохе задерживаете дыхание. Затем силой больше надавливаете руками на свои ребра, и потом вдыхаете вместе. Вот расправляются вот эти альвеолы легких. И затем посмотрите, как будет дышать. Как будто бы заново оживаете. То есть вот это застой такой, привычка. И вот уже пробуем. Это лучше на свежем воздухе делается. Здесь, кстати, воздух прекрасный, кстати. Пользуйтесь случаем бегать здесь. Все эти сосны, это очень хорошо по снегу. Валяться в снегу вообще замечательно. Правда. Снег очень чистый там. С неба упал сверху. И счастье, если обратиться к санскриту, там несколько понятий есть счастье. Сукха-дукха, первое. Сукхам. Су означает очень. Ну, то есть много, это можно сказать. Су очень. Усугубляется эта приставка. И кха – эфир, пространство. Это первое понятие счастья для человека. Я имею много, скажем, чего? Ну, большой дом, сукха, нехорошо. Большое пространство. Много денег, сукха. Большая машина, то же самое. Много знакомств, связей. У меня разум тоже, знаете, мировоззрение широкое, то же самое, сукха. Большое пространство для мыслей, для речи, для деятельности. И дукха, наоборот, мало. Пространство. Мало денег, мало красоты, мало здоровья, маленькая квартира и так далее. Сукха, дукха – это количественное понимание счастья. Так мы говорили. Количество. Оно тоже влияет на человека. И другое есть качественное – ананда. Вот перевода не существует на русский язык этого слова. У нас нет точного эквивалента. Возможно, и был в древности когда-то, я так полагаю, должен был быть такой эквивалент, потому что русский и санскрит очень-очень близки, родственные языки. Но ананда означает безграничное счастье. То есть вы не упакуете его ни в какие рамки, ни большие, ни маленькие. То есть не имеет аналога с материальным измерением, так скажем. Ананда. Что такое ананда? Это моя собственная природа. Глубокая природа. Или то, что я сейчас ищу. Кто ищет эту ананду? Та самая забытая природа. Например, если вы потеряли какой-то предмет, будете его искать. Вы же будете его искать. Давайте это обратно пойдем. Вы ищете что-то, но забыли что. Что это значит? Что вам чего-то не хватает. Может быть и забыли, но явно этого не хватает. Вы даже не можете сказать, что, но точно этого не хватает. Это называется «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», но то есть ты должен найти то, что ты давно забыл. Как бы. Вот представьте пример, что человек имеет драгоценный камень, крупный, и хорошо, надежно, так надежно спрятал, что сам забыл, куда положил. И в этом случае говорят, что у вас больше нет драгоценного камня, пока не вспомните. Вот мы же ищем богатство. Интересный пример, да? Значит, мы потеряли как-то. Мы ищем красоту, мы потеряли красоту. Мы ищем счастье, мы потеряли. Вот такая же логика, из которой можно писать нашу природу с другой стороны. Может быть, я никогда не видел в этой жизни такого счастья. Может быть, я никогда не пользовался этими вкусными бугорками. Но стоит этому попасть вкусу на язык, вы сразу вспомните. Сразу вот. Все ясно. Это мое. Разве не так вы встречаете партнера? Выходите замуж, женитесь, влюбляетесь. Вы не знаете, что ищете. Просто ходите туда-сюда, в клуб знакомства, или как еще, или вообще ничего не думаете. Вдруг увидели, а, то, что искал, как. Вы узнали, а что вы узнали? Вы узнали это внутри себя. Образ находится внутри вас. А кто-то вас просто обманывает этим образом, извините, думает, я такой, видишь, очень похож, твой образ очень похож. Теперь проверьте, поживите с ним. Будет он соответствует этому образу вашему или нет, или это лишь только во внешней форме. Поэтому мне говорится, что внешняя форма, ей нельзя доверять полностью. То есть нужно познать суть. Есть сука, дука, есть ананда. Вот со стороны ананды нужно понять друг друга. Вот этого глубинного безграничного счастья. Чтобы человек не получил, ему будет мало. Это говорит о том, что мы стремимся к очень большому, к безграничному восприятию. А где же взять такие кусты бугорки? Да, язык ограничен, глаза ограничены, желудок ограничен. Все ограничено наше восприятие. Мы можем съесть вот какое-то количество пищи, не больше. Значит, количество денег не даст мне больше возможности принимать пищу. Желудок это решает, а не количество денег. Большая кровать. Не означает, что могу занять всю большую кровать и спать. Я лишь на этой кровати небольшое место займу, буду спать. На сон это не влияет, на качество никак. Какие бы я ни улучшал количественные как бы, стороны счастья, качество от этого не меняется. Смотрите, вот мороженое, возьмите. Съешьте его с золотой посуды или с ладони. Вкус не изменится. А у меня настроение только будет меняться. Я буду думать, что ем с золотой посуды. Но вкус это же сад. Наслаждение не увеличивается. Поэтому веды говорят, чувства, сами себе органы восприятия, имеют пределы. Даже если мы откроем все вкусовые бугорки и все остальное, все равно придется регулировать. Мы не можем делать беспредельно, потому что тело не выдержит. Не выдержит, разрушится тело. Например, алкоголь. Человек принимает немножко алкоголя и чувствует эйфорию, приятно. И, опираясь на логику, он думает, нужно просто увеличивать дозу, и будет все лучше, лучше, лучше. Не надо. Так, что это наркоман. Вот небольшую дозу хорошо, еще чуть-чуть, еще лучше. И он думает, что чем больше дозы, тем будет лучше. И в конце концов тело разрушает. Перебезрогается, все, конец, все, предел. Вот это называется физическое наше воплощение. Тут есть свой диапазон возможностей предела. Ананда – это понятие нематериальное, не телесное. Но чтобы быть готовым к ананде, необходимо тело отрегулировать, не пресыщать и слишком не истязать. Найти как бы золотую середину. В буддизме есть такое понятие – золотая середина. То у всех есть такое понятие, у всех учебников. Или регуляция нашего ума, жизнедеятельности чувств, разума, поступков, поведения, речи, все что угодно. Лишнего не говори, регулируй. Молчание – золото – общее правило. Хотя слово «серебро». То есть речь о регуляции, как использовать свою энергию правильным образом, не теряя ее, а наоборот. Получая развитие, не потерю, а развитие получая. Как пользоваться умом и прочим. И веды говорят, что мы живем в безграничном источнике энергии, который нас окружает. Тут есть все для каждого человека. Сверху. Безграничной степени. И люди борются друг с другом только потому за счастье и за ресурсы, потому что не могут общаться с этим источником энергии. Забыли эту связь. И как бы начинают мешать как бы, друг другу, отбирать друг у друга вот эти ресурсы и прятать друг от друга, накапливать что-то и прятать. И для этого становятся отчужденными, чтобы воровать, нужно стать чужим сначала человеком. Когда вы любите кого-то, вы не можете его воровать. Но как только это человек чужой, к нему уже применимы другие правила, не священные писания, а мои собственные желания. То есть вот кто же животное, правда же, я могу съесть. А это ребенок глупый, он еще ничего не понимает. Это совершенно невежественный взгляд на вещи. И мы знаем, как дети потом возвращают нам это невежество, когда вырастут. Ведь они это все запомнят. А потом осознают, когда вырастут. И вернут нам это все обратно. Потому что это такая же душа, как и я. Еще просто не развитый разум, но качественная жизнь та же самая. И также то же самое по отношению к животным, к растениям, к насекомым, ко всему живому. Говорят, живое – это жизнь. Одна категория. Мы все живые. В чем разница? Все чувствуют наслаждение и боль. Все испытывают страх и прочее. Все имеют семью. В каждой форме жизни. Вьяса Дева записал Веды. Это очень великий мудрец. Его считают литературной инкарнацией Бога. Инкарнация, литературная инкарнация Бога. Потому что записать божественные знания человеку не дано. Без особых полномочий. И человек написать такого не может никогда. Один тем более. Ученые до сих пор современные, академические, не верят, что это записал один человек, такой объем знаний. До сих пор не могут поверить. А Вьяса Дева записал Веды, это известно. В самих Ведах это описывается. И для того, чтобы писать, описывать знания вселенское и как бы ананду, вот это духовное образование, да, необходимо достичь уровня брахмана, совершенства, равно ко всему относиться, ко всем живым существам. Одинаково. Корова ли это человек, или собака ли это, образованный, необразованный, глупый, умный, неважно, черный, белый, любое другое живое существо тоже. Все живые существа нужно видеть равными глазами. Вот такая добродетель. Тогда человек может описывать божественные какие-то энергии. Ананду понимать. Почему? Чтобы получать счастье, тогда отовсюду. Отовсюду. Даже от микробов. Микробы тоже живые существа. Они тоже душа и тоже реагируют на эти вкусы и расы. Оказывается, любовь понимает любое живое существо. Собака ли это, кошка ли это, птица ли это, ребенок ли это, старик ли это. Все. И вот это равное отношение ко всем, это вот такая большая, вот такая любовь. Вьяса Дева записывал Веды. И однажды Вьяса Дева пришел на поле битвы Курукшетра, которое случилось 5000 лет назад. На Курукшетра. Курукшетра до сих пор это место есть в Индии, историческое место. Там идет ядерный распад, подтвержден учеными, что было какое-то побоище серьезное с применением ядерного оружия. Это описывается в Махабхарате, что применялось ядерное оружие. Но по-другому, никак, конечно, не было бомб. Они по-другому вызывали эту реакцию. Воины владели этим искусством. Но суть в том, что Вьяса Дева пришел туда как миротворец, как мудрец. Он хотел остановить его. Потому что, с другой стороны, были родственники, братья, это были царские семьи. Конфликт был в семье. Там были деды, дяди, братья, двоюродные, родные и так далее. Все они разделились напополам, вот в армии, вот, годы были, политики очень сложные. В конце концов, война только решала, что будет дальше. И Вьяса Дева, он спешил туда, говорил их в гневе всех, в ненависти друг к другу. Он был великим человеком того времени, мудрецом. Он имел очень сильный вес и авторитет в обществе. Все слушали его. А вот сейчас, начиная Веды, мы также слушаем его. Но в тех обстоятельствах никто не послушал его призыва к миру. Все горели мщением, они были по природе войны, им нужно было сражение. И тогда Вьяса Дева понял, что сейчас в этой войне неизбежно погибнут все, весь высший цвет, лучшие носители религии, высших законов, традиций, через все это рухнет. То есть мир изменится после этой битвы, истинно. Он шел на печальный туда. Ни с чем. И вдруг увидел, что прямо перед ним какой-то там паучок. Бежит несчастный, сломя голову, аж переворачивается, спешит куда-то, падает, спотыкается там куда-то. И Вьяса Дева он знал язык всех живых существ, поскольку был брахман. Куда ты спешишь, спросил? У тебя что, какие-то проблемы? Он подумал, ну какие проблемы у паука? Вот проблемы на Курукшетре, настоящие проблемы, а это что? И паук ему ответил, вот мудрец. Разве ты не знаешь, что сейчас начинается битва? И прямо здесь я слышал, что всех стоит боевая корзинца Арджуны. Я спасаю свою жизнь. Сейчас погибло много живых существ. Просто когда колесница боевая пролетит. Для боевых колесниц не стоит дорог. Асфальтовых. Это как танк. Она тяжелая из золота. Она себе дорогу прокладывает сама. Представьте, поезжай боевая колесница, что происходит с землей. Бразда просто такая. И паук скрывается оттуда. У него своя проблема видите. И Вьяса Дева рассмеялся. Он сказал, не печалься. Если ты умрешь, то этого даже не заметит. О чем ты вообще переживаешь? Жизнь паука, знаешь. Вот от этой печали он потерял видение.
стал смеяться над пауком. И паук сказал: «Я вижу, что ты мудрец, ты понимаешь мой язык, я понимаю твой язык. И ты надменный мудрец, ты гордый мудрец. Ты думаешь, что и жизнь ценнее моей? Да будет тебе известно, что у меня тоже есть чувства. Да будет тебе известно, что у меня тоже есть семья. И тоже есть привязанность, и вкус, и любовь, и боль свою. И тоже есть своя жизнь». И Авьясадева услышал это, извинился перед ним, поклонился кучу и пошел дальше. Вспомнил. Нельзя забывать эти вещи. Ведь это та древняя-древняя культура, если мы сравним с современной культурой, ну, сказка красивая, скажешь, ну, миф красивый, ну, конечно, поучительная история, но не до такой же степени, правда же, чтобы с пауком кланяться. Все же мы хотим найти такое место, где можно разговаривать с пауками, а? Согласны? С деревьями. И он понимает вот этот разум живых существ, понимать их язык, общаться с этим миром, с солнцем, со стихиями. Это же все живое означает. А почему забыли об этом вопрос? Мы даже вот сейчас людей понять трудно нам становится, даже себя понять сложно становится. Все больше и больше забываем, все больше и больше чужие, отчуждаемся даже от человека. Даже у соседей знать не хотим часто. Как это случилось? Почему отчуждаемся? Почему не приближаемся? Приближаемся. Процесс отчуждения идет уже очень давно. И суть в том, однажды, где-то 90-е годы, я давал лекцию о законе кармы. Где-то на Урале. Это было давно, я рассказываю об этом. Если бы случилось вчера, я бы не рассказывал. Но сейчас я расскажу об этом. Специально для вашего фестиваля. Никому не говорите, конечно. Это была лекция просто, простая о карме. Конечно, даже книжка есть о карме. Тогда это было очень актуально, и люди ничего не знали толком об этом. Сейчас уже многие как бы знают. И я заметил, что в аудитории где-то с 30 человек сидит странный человек какой-то очень. Он сидит со стеклянными глазами. Он эмоционально никак не реагирует на мою речь. Мне даже трудно было понять, не слушает он, не слушает, понимаешь, что ли, не понимает. Но он присадил всю лекцию. В таком виде, смотря на меня, как будто какая-то маска на нем такая странная, знаете. Я тогда не имел такого большого опыта общения и не понимал, что за человек. И он ко мне подошел после лекции. А можно поговорить наедине с ним? Вопрос. Ну, конечно, можно. Я удивился, что он все, и все аудитория отреагировала. Он сказал, что он наемный убийца. А в то время по телевидению рекламу можно было видеть, центральному телевидению российскому, рекламу киллеров, проституток с телефона, все что хотите. В маске человека показывают вот телефон, если нужно, заказывать, и все равно где-то $1000, $3000, смотря кого хотите. Прикончить вот прямо по телевидению это давалось мне, пожалуйста. Это 90-й год. Я там свидетель. Вот такое было странное время. Вот он говорит, я наемный убийца. Если все, что вы говорите, правда, то это страшно. Ну, а карме мы говорили, что посеешь, что пошнешь, то есть каждый поступок ты отвечаешь своей жизни. За убийство, конечно, особенно. Если вы даже ответственны за жизнь насекомых вокруг нас живущих, в каком-то смысле, да, тоже реакция на это держит. То как же мы ответственны за убийство людей? И он мне спросил, что мне делать? То есть как у него, он поверил в этот закон кармы. Я сказал, я тебе скажу, что делать, но сначала ответь мне на вопрос. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Скажи мне. И он понял, что вопрос. Реакция была необычная. Он сказал, нет, ничего не нужно чувствовать. Он сразу отвернулся. Почему? Потому что если начну чувствовать и понимать, что это живое существо, что у него есть чувства, родственники, дети, мама, я не смогу нажать курок. Я должен все это забыть. Все, пошел. Все, просто мишень. Просто, и все, день не получил, пошел дальше. Просто мишень. Их так обучают, это просто мишень. На мишенях тренируйтесь, вот так же смотрите на жертву, точно так же. Ну, будь мужчиной, говорят. Не поддавайся этим чувствам, этим знаниям таким. Видите, причина отчуждения в чем здесь? Понимаете, да, что причина отчуждения? Это выгода. С точки зрения выгоды рассмотреть, духовное знание самое невыгодное. Оно бескорыстное. Вот боятся как огня материалисты, распространение духовного знания. И при этом не только материалисты, и даже духовные люди боятся этого призыва, потому что это призыв, который может обмануть миллионы людей. Бескорыстно, бескорыстно. А кто-то же на этом наживается, лидер как раз на этом наживается сейчас. Еще одна проблема. Поэтому слово «Бог», «религия», оно может обмануть миллионы людей. Это самый крутой обман, может быть, в жизни, в мире. Поэтому люди сейчас очень недоверчивы ко всему. Именно потому, что призывы хорошие. Равенство, братство, любовь, Богу, бескорыстие. Тянется сердце туда. Как говорится? Ложка кормит, стебель глаз тычет.
Коль.
Здесь такие интересные образы пословицы. И таким образом отчуждение нас интересует другое. Семья – это сближение. Если у каждого члена семьи свои мотивы, свои, значит, личные желания, в этом смысле семья уже распадается, это не является семьей. Есть сожительство, есть семья. Семья – это один орган, одно тело. Как муж и жена, не говорится, что это родственники. Какие не родственники? Они никакие не родственники. Одно тело, так и говорится. То есть происходит соединение, слияние. Как? Не только на уровне но и на уровне брака этих супружеских отношений близких. Близкие сексуальные отношения – это не что иное, как соединение тонких тел. Объединяются тонкие тела. Считается, что женщина после замужества не имеет своей судьбы, она разделяет судьбу мужа. Она становится как бы частью, лучшей частью. Нельзя различать эти вещи, разделять эти вещи. Если вы думаете о каком-то человеке, который женат, вы должны автоматически вспоминать о его жене. Если вы не какой-то женщине, должны автоматически вспоминать муж, ее отец или брат. С кем вы связываете ее? Нельзя отдельно рассматривать человека, говорится. Это противозаконно смотреть так. Это оскорбительно так рассматривать людей отдельно. То есть как отрицать со своим вкусом, со своими желаниями. Вообще взгляд похотливый. То есть культура подразумевает, что мы любого человека, с кем знакомимся, должны узнать, кто твои родители, с чем ты связан, какие твои ценности сейчас, и учитывать вот эти ценности, которые он уже имеет, чтобы общаться с ним. Нельзя просто вступать в отношения, игнорируя, отчуждая, отбрасывая все это, с чем он уже связан. Сейчас мы видим, что иногда молодые люди женятся, и это служит распадом их отношений с родителями. Очень часто такое происходит, отчуждение, потому что не хотят, чтобы вмешивались как бы в их жизнь. Это вопрос отчуждения, потому что у них нет общих династий, общих интересов семейных больших. Есть у каждого свой индивидуальный личный интерес. И сейчас ситуация наступает такая, что даже муж и жена не понимают уже друг друга хорошо. Нужно обучение. Мы уже приходим к этой черте, когда брак вообще ставится под сомнение, нужен ли вообще брак такой. Зачем нужны все эти формальности, регистрации и все остальное. И уже есть однополые браки. Но это тоже называют браком. В каких-то странах есть 30 видов браков. Они это слово используют, брак. Хотя это не брак. Они думают, что секс это и есть брак. Нет. И если мы говорим о незаконных отношениях сексуальных, почему они незаконные? Это приравнивается, описывается в разделе черной магии. Это оттуда есть область. Потому что это самый мощный вид влияния и контроля на человека. Незаконный секс или сексуальные отношения извращенные. Это все разделы черной магии для управления умом живого существа, сексуальным миром. Для подчинения главным образом. Как подчинить массу людей? Дайте сексуальную пищу для размышлений, картинки всякие, литературу соответствующую. Помните 90-е годы, когда рушился Советский Союз? Вот это все шквало пошло, потому что другого способа управлять не было. Могла быть гражданская война. Все, что угодно могло быть. И распахнули двери для всех извращенных. Все пошло. Такая грязь. Вот только сейчас начинает немножко очищаться. Только сейчас начинает одумываться. Уже задумываться о настоящей чистоте, о духовности, о святости. Как бы вернуть.
давно забытый, старый. Окунулись туда в эту грязь просто с головой люди. Ванга предсказывала это время, она говорила, что многие люди погибнут в это время именно от развращенности. Это, говорит, самое страшное. Это будет не станет стрелы, а говорит, самое страшное, как оказывается, были. А будет вот время, когда люди погибнут духовно от вот этих вот развращений. Их говорит, больше погибнет таких людей. Их говорит, будет миллионы, миллионы, миллионы. Там культура имеется. Потому что сексуальная энергия, она сильнее ядерного оружия описывается. Имеется в виду что? Что она делает с живым существом? Например, оружие. Ядерное, огнестрельное, неважно. Человек погибает от оружия. Или не оружие. Ну и что? Он родится снова. Согласно реинкарнации, душа перейдет в новую форму жизни, продолжит свое существование. Все в порядке. В этом смысле все в порядке. Но если мы погибаем от влияния именно развращенной энергии сексуальной, мы не можем родиться человеком больше. Мы идем в низшую форму жизни. Это опасно. Мы же видим, что иногда человек в этой жизни становится как животное, говорится. Становится вот как скотина. Вот такое отношение вызывает себя. Откуда это? Это все вожделение. Поэтому браки, религия, духовность, прежде всего, регулируют вожделение в человеке и в сознании. С этим работает. Вообще, если о религии говорить, она против этого вожделения. Вот это главный, принципиальный момент. Все остальные правила направлены на это главное правило. Потому что его трудно победить, тогда мы говорим о других деталях, которые помогут нам победить вожделение. Говорим правду, допустим, это путь к тому, чтобы освободиться от вожделения. Не обманывай никого. Быть верным в браке тоже против вожделения. Воспитывать детей – это против вожделения. Люби мать, родителей – против вожделения. Люби родину, Бога – против вожделения. Не завидуй – это против вожделения. Любую заповедь осмотрите – против вожделения. Прямо или косвенно. И вот и вся религия. Вот и все. Вот ее главный суть. Поэтому в браке также регулируется вожделение для того, чтобы была атмосфера соответствующая, меньше было столкновений. Почему? Природа вожделения такова, что оно не удовлетворяется никогда и переходит в гнев, в раздражение. Обязательно. То есть вожделение не удовлетворяется никогда, и неудовлетворенное вожделение переходит, трансформируется в гнев. Вот то, что мы испытываем сейчас. То влюбляемся, то ругаемся. То влюбляемся, то, прошу прощения, то ругаемся. Там пока есть вожделение. Вот такие будут отношения на всю жизнь. И эксперимент был проведен с шимпанзе по этому поводу. Я видел в записи его, эту несчастную обезьяну. Но она жива осталась, эксперимент, но пострадала тем не менее. Ей предложили взять апельсин, шимпанзе, в отдельной комнате. Там был просто небольшой такой куб, подиум. На нем лежала единственная апельсин. Под напряжением тока, сил. Взять было почти невозможно. И эта бедная обезьяна, ни о чем не подозревая, подошла, смела к апельсину, ее лакомство, протянула руку, взяла и получила страшный удар. По логике вещей, она не должна была больше делать попыток, но желание остается. Она просто взяла это другой рукой и получила такой же удар. Она стала кричать, возмущаться, потому что я-то хочу, я же все равно желание-то остается, вот что делать. Но я не получаю, а желание усиливается, не так же. Она берет двумя руками, получает больше удар, тут начинает кричать, как крутиться, переворачиваться, бегать головой в апельсин, бросаться четырьмя ногами, еще как-то и снова гневаться. Раздражение, раздражение, раздражение. Хочу, не получаю, хочу, не получаю, хочу, не получаю, хочу. 2-3 дня эксперимента. Диагноз шизофрения. Да, факт, научный факт. Шизофрения. Все. Умственное отклонение, психическое отклонение. Сейчас это как бы серьезный бич современного времени. Психическое отклонение. Вот западная культура сейчас пытается это решить. Швеция не так давно, несколько лет назад, пригласили Далай-ламу. Это было большое собрание, большой зал, там были влиятельные люди собрались, чтобы, то есть публично, всенародно раскрыть важные темы для страны и получить какие-то ответы, направления. Они уважают Далай-ламу, и Далай-лама приехал туда. Ему там уже около 80, что-то такое.
И какой же главный центральный вопрос они задали? Среди многих вопросов был вот этот вопрос, который их очень-очень тревожит сейчас, как вот государственной важности. Это умственная отсталость. И другой вопрос, схожий с этим, старческий маразм. Все больше и больше вот этот процент увеличивается. Вот они видят эту тенденцию разрушения как бы, психики, ума человека. И они спрашивают Далай-ламу, который эксперт в этой йоге, и у него ясный ум. Такие верховные горы. Очень ясный, глубочайший ум его ответа. То есть мудрый. Пытаются на него получить ответ. Что же делать, что эти люди уже в 60 лет уже все начинают разрушаться, психика не разрушается. Я не помню, что сказал Далай-лама на этот вопрос конкретный. Потому что не всегда такой человек может прямо сказать какую-то вещь. Вы можете обидеть людей какого-то уровня. Но веды говорят, единственный враг нашего разума — это вожделение. Он разрушает, он пожирает его. То есть сексуальные отношения должны быть доступны только в браке на протяжении вот этой четверти жизни. И то регулируется воспитание детей, работы, видите, ответственностью, вот многим другим. И идея в том, чтобы трансформировать это вожделение в более высокую энергию и пойти дальше потом. Но если даже в старческие годы вы думаете о противоположном поле, уже не можете вступать в отношения, но вы это вы думаете, вы даже видите эти фильмы, эти картинки, этих девушек на улице полуобнаженных. Культура-то это допускает сейчас. Как мы вчера говорили, мужчина теряет разум. Не просто теряет, он становится ненужным, инфантильным, становится старческим разумом. А разум имеет 5 функций. Согласны? 5 способностей мы теряем, если теряем свой разум. Если ум отвечает за эмоциональную сторону, с чувствами связан, то разум связан с душой. Он ближайший сосед души, у него функции уникальные. Первая функция – способность различать. Например, мы знаем, вот это хорошо, а это плохо, это разум. Все знают, что курить плохо, это разум. Но все равно кто-то продолжает курить. Даже имея разум, знает, что это плохо. Это означает, ум побеждает, эмоциональная сторона сильнее развита, чем разумная сторона. Вот уже мы теряем, видите, уже разум слабее. Уже мы что-то потеряем. Способность различать. Она может быть очень тонкая, способность различать. Если вы можете общаться с человеком на уровне разума вместе, с одной платформой, если кто-то скажет на уровне ума, на уровне разума, то говорит, трезвый, пьяного не поймет. Это разные состояния вообще сознания и настроения жизни, оценки жизни, смысла жизни, все разное. В этом случае мы не должны делать близкое партнерство, брак. Должен быть основан на платформе разума в большей степени, когда есть общий брак на этом основе, на разуме. Различать, что благоприятно для здоровья, что неблагоприятно для здоровья. Что благоприятно для высшей цели жизни, что неблагоприятно. И если мы думаем, что просто курить не нужно, потому что это плохо, этого недостаточно. Нужно знать, почему это плохо. Здоровье – раз. И выше смысла жизни – два. Если у меня нет высшего смысла жизни, то нет и силы преодолеть эту привычку. Даже если здоровье преодолеет. Ведь какая сила в этом вожделении, что даже рискуя здоровьем могу делать какие-то вещи. Но если есть высший смысл жизни, я способен преодолеть это. Вот здесь разум. Разум ищет смысл в жизни. Смысл во всем, что он делает. Разум. Вторая способность – это память. Память – это функция разума. Например, во сне вы забываете во всем, что было? Как это подается? Попробуйте забыться, когда вы бодрствуете. Не получится. Нужно уснуть. Потому что сон – это тоже функция разума. Сон – есть институт сна. Давно это изучает явление, что же происходит время сна. Веды говорят, разум засыпает. Ум продолжает бодрствовать еще активнее. Считалось, что вообще-то для того, чтобы мозг отдохнул, сон нужен. Но один ученый, русский, не так давно, посмотрел, что происходит в мозге, какие
идут вибрации в мозге время сна гораздо активнее, чем в бодрствующем состоянии. Во сне происходит такая активность, как будто бы человек что-то видит захватывающее и решает какие-то сложные задачи. Очень плотные вибрации вот такие во сне, представьте себе. Ум, мозг, то есть мозг, ум работает, разум не работает. Мы не знаем, что это происходит. Что-то происходит, но мы не знаем, разум отсутствует. Например, сейчас в теле происходит много всего, мы не знаем об этом. Наш разум туда не направлен. Вы перевариваете пищу, но вы же не знаете, как это. Что вы там думаете? Так, среднее слово, немножко так добавили. Что еще так переваривается? Пошла теперь в кишечник, продолжим, ага. Так, где пора в туалет, все, я все сделал. Нет, вы просто едите, это автоматически работает как? Это делает ум. Ум и настроение. Например, если вы едите и с кем-то ругаетесь одновременно, вы даже не заметите, что вы съедите, правда же? И уже не так вы перевариваете. От состояния ума зависит все остальные функции физические тела. Вот так он отрегулирован. Поэтому во время еды вот такая культура, во время работы вот так нужно. Вот когда общаетесь еще с разными людьми, здесь разная культура, как общаться. Какое настроение иметь, чтобы быть здоровым человеком? Чтобы правильно мыслить. То есть, например, вы идете в какой-то супермаркет в Швеции или Финляндии. Вы можете там часа три проходить просто так. Они знают эту тонкую психологию человека. Там обойная музыка включается. Называется обойная музыка. Вы можете там 2-3 часа проходить, не заметив. Потому что для ума создается определенная вибрация, и все. И вы плаваете в этой вибрации. Вам не хочется уходить туда просто так. Даже не покупая ничего. Еще улыбнуться под этого, подарок сделать какой-то, пока вы там ходите, снова уйду. И все равно что-то купите. Все нацелено на то, чтобы вы это сделали, автоматически сделали. Вот ум работает автоматически с этим телом связано. Вы испугались адреналин в крови, вы влюбились в наркотик, кровь выбрасывается, вы завидуете, яд выбрасывается в кровь. Физиология сразу меняется от мысли, демонстрирования. И вот чтобы восстановиться этой физиологии, ум, разум засыпает. Потому что человеческий разум направлен не внутрь физических процессов тела, а на цель жизни. Он эксплуатирует это тело, и ум занимает, чтобы достичь аскезы, достичь какой-то цели. Он устает, естественно, и ночью он засыпает разум. В это время ум начинает работать на восстановление этих. Эксперимент проводили с животными, были крысы, собаки. Им не давали просто спать. 4-5 суток. Ну, были гуманные способы, у кого-то были негуманные способы. Последний современный эксперимент был гуманный. Собаки просто гуляли, играли, менялись там хозяева, чтобы она не засыпала 5 суток примерно. И когда она должна была уже умереть через 5 суток, ей дали эту смерть. Она стала жива, все было хорошо. И везде симптомы одинаковые. Через 3-4 суток бессонница. У животного был весь желудочно-кишечный тракт поражен язвами полностью. И шерсть у крыс выпадала полностью. То есть они не могли восстанавливать вот эти все функции. Сон, знание. Без сна их тело существовало несколько дней всего лишь. Скажите, а кто это все восстанавливает? Ум и настроение. То есть человеку нужно того, чтобы быть иногда в комфорте, в расслабленном состоянии, в покое полном. Вот поэтому разум отключается, например, чтобы восстановить функции тела. Тело очень-очень долговечно. Потому что у нас есть разум, есть цели, задачи, и мы его изнашиваем сознательно, мы трудимся, покладая руку. У нас есть задача, понимаете? И нам нужно отрегулировать эти функции тела. Разум тоже отвечает за это. Пора спать, пора есть, есть регуляция, есть режим. Разум должен регулировать функцию ума. Бывает так, что вы засыпаете, но даже во сне чувствуете тревогу. Стресс остается, вы можете восстановиться, что это означает. Означает, что проблема проникла в разум. Глубже, не просто в ум, а в разум. Значит, то, что называется пораженный, инфицированный разум. Тут сложнее. Вот тут уже психическое отклонение. Если вы выпили водку, ничего страшного, ну случилось так хорошо. 2-3 раза выпили, но уже привычка, уже сложнее. Но если водка проникла в разум человека, это алкоголь. Это уже, может быть, и необратимо. То есть глубже проникло. Что такое водка в разуме? Смысл жизни. Мой смысл жизни в водке. Все, вот это уже конец. Или наркотик. Смысл жизни в наркотике. Конец. Смысл жизни в женщине. Конец сразу. Да, конец. Разум больше не работает. Все. Высшая цель недоступна человеку. Он не слышит, не видит. Как вот была передача об алкоголизме в советские времена. Это было против алкоголизма. И там показывали этих людей и брали у них интервью. Чтобы понять, вот показать людям, какие у них ценности, во что они превращаются. Тяжелая была передача. Она, кстати, никак не помогла в жизни. Никак не помогла остановить алкоголизм. Но передача такая была. И спрашивают одного человека, разрушенного уже алкоголем, сильно очень разрушенного. Просто вот видите и понимаете уже внешне по себе симптом. Различные понятия. Что такое для вас это, что такое для вас это, а кто такой друг? Он выпрямляется, он пытается стать серьезным, сосредотачивается. Человек говорит, друг, это тот, кто сам эффект тебе дает. Это друг. Видите, мы будем смеяться. Смеяться не нужно, это болезнь уже. Это разрушенный разум. Поэтому разум должен спать время от времени и регулировать нашу жизнь при помощи разума. Сон, память, способность различать, принимать выводы. Выводы заключения принимать. А, что это такое? Например, мы говорим, есть душа. Кто скажет, ну, я не верю в это. Я сомневаюсь. Где доказательства? Это что? Это разум. Это правильно. Это, значит, человек здоров. С чего это должен сразу верить в то, что вы говорите? А может быть, это не так. Это разум. Разум сомневается. Но, получив достаточно аргументов, он может сделать правильный вывод и принять это. Согласны? Тогда мой вопрос другой. А если человек, получив все необходимые аргументы и доказательства, не принимает, что случится? Это отсутствие разума. Слабый разум. Значит, какие-то желания материальные сильнее, чем разум. Опять же, та же самая причина. Поэтому выводы он может принять, когда есть аргументы. И другая функция – это сомнение. Пятое. Функция сомневаться – это функция разума. Но он отбрасывает сомнения, когда получает аргументы. Потому что жить в сомнениях опасно. Всю жизнь сомневаться означает быть несчастным в этой жизни и в следующей. Сомневаешься, душа никогда не обретет счастье. Нужно иметь веру. И вера – это функция разума. И если мы выделим какие-то вещи, главное в жизни – способность различать. Вот этому учатся с молодым. Но как учатся? Для меня сначала память. Вторую вещь. Запомни правила предписания, запомни философию, выучи предмет, расскажи об этом. Вот запомни, память. И запомнив, я могу различать при помощи памяти. Вспоминаю, вот это так, я помню, так учили, это так, я применяю. Все хорошо. Это делают молодые люди, у них хорошая память, вот этот разум, молодость именно, имеет память сильную. Их обучают, много информации системной, они должны это усвоить, могут усвоить. В старости память ослабевает, естественно. Почему? Зачем? Ошибка природы, недостаток? Нет, нет. Он должен перейти разум в область различать. Опыт. Тонкая память тоже. Память уже жизни. Если вы имеете опыт жизни, вам не нужны писания. Книги не нужны. Ни правила не нужны. Что вы по опыту все это уже знаете и так. Вы пережили все. Вы можете различать просто в виде все. Память не нужна. Если вы умеете различать, может, вам нечего сомневаться. Нет необходимости. Вы каждый момент жизни принимаете, можете правильно решение. Зачем вы какие-то? Память какие-то, нагрузки еще. Колоссально. Это функция разума. Разум не думает, не сомневается долго. Он видит. Поэтому говорится, видит разум, не глаза. Слышит разум, не уши. И вот подготовка разума. Разум располагается, если здесь у нас платформа чувств, чувства. Мы вчера говорили 5 органов чувств, да? Помним? Обоняние, осязание, вкус, слух,
язык, высший ум посередине, который эти все чувства принимает, оценит как эмоцию, комбинирует, составляет, что-то из них там готовит, изобретает, творит. Разум выше, разум сверху, влияет на ум, не на чувства. А ум на чувства. Это такая иерархия. То есть разум отстранен от чувств. Как же он может понять, что происходит на уровне чувств? Вопрос. Например, у вас болит голова. Я же не чувствую вашу головную боль. Я не могу почувствовать вашу головную боль. Но вы можете мне сказать по звуку, у меня болит голова. И вот поэтому звук, если я имею разум, я могу понять, как оно у вас болит. Это разум. Разум – это умение слушать. Так он формируется, воспитывается, тренируется, как бы углубляется. И вот эти различные оттенки вкусов и разумов нужно слышать. Боль, наслаждение, возвышенное. Все в звуке отразится. Все, что человек говорит, отражается в звуке. Его слово. Не слова по себе, те же самые важные, не те же самые. А как это качество произношения этого звука. И любой актер знает, что если вы не войдете в роль героя, вы не сможете озвучить то, что он должен сказать, то, что он чувствует. Вы должны стать на это место, впереди. Опыт получить. И тогда вы можете говорить убедительно. И сами даже будут удивляться, что вы все это чувствуете, как тот самый герой. Вы становитесь тем героем. Это буквально образом. То есть звук авторитетный, когда вы сами переживаете это. Если вы не переживаете, говорите, звук не авторитетный. И разум, он видит, опирается на память, на опыт, способность различать. Сон очень важен в жизни человека. Сон – это его как бы здоровье и сила разума. Если сон поврежден, разум поврежден. Разум поврежден, ум слабеет. Ум слабеет, чувства угнетаются. Депрессии, потеря вкуса, желание жить, скучно, неинтересно. Ни люди неинтересны, ни деятельность неинтересна. Вот это все идет от отношения разума, который просто не умеет слушать. Это главный семейный принцип – слушать. Не кричать, не перебивать, а уметь слушать. Особенно, когда вы общаетесь с детьми, будьте осторожны в этом плане. Если вы не умеете слушать детей, ну, действовать не будет. Собственно, это главное. Принимаем вещи, воспитаем детей. Есть 5 функций слушания. Я потом расскажу. Итак, разум. И вот здесь выше разума, собственно, платформа сознания, душа, я. Вот это как бы завершает эту вещь. Само живое существо, я, это сознание, которое пронизывает и разум, и ум, и чувство. Я чувствую. Я думаю. Я, это отличие, везде есть я. Один и тот же. Но я по-разному веду себя на тему. И говорю по-разному. И работаю по-разному. И думаю, чувствую по-разному. В зависимости, где располагается мое сознание? Куда я пускаю? Вниз, выше, или на самом деле? Или в себя уже? Утро начинается с погружения в себя, говорится. Потом, днем, нужно работать. Разум должен включиться. Затем вечером нужно счастливо общаться. Но утром снова погрузиться в себя, оторваться. Я снова в себя. Затем снова включить разум, деятельность. И так далее. И так циклирует. Если я не делаю что-то одного из этих 3, я теряю в жизни 30% чего-то. Если мы ранние утренние часы просыпаем, вплоть до самой работы спим, потом нужно, конечно, чашку кофе, чтобы взбодриться, чтобы так и не проснулись. Проснуться значит обрадоваться. Свойство счастья таково, что чем больше вы себя в «я» погружаетесь, тем больше вы испытываете радость. Потому что там, это вот глубинная ананда, находится в нашей природе. С утра вы должны глубоко обрадоваться, счастье почувствовать. Это омовение, чистые одежды, чистота и ум в себя погружать. Оторвать от этой двойственности. Плохо, хорошо, холодно, жарко, друг, враг, там, знаете, кризис, не кризис. Забыть все. Отодвинуться. Почувствовать счастье своего существования просто, как ребенок. А потом идти на работу. И вы увидите, у вас появится способность прощать,
быть неуязвимым, защищенным, радостным, позитивным. Даже когда они очень благоприятно фиксируют, все равно у вас позитивный дух остается, потому что вы знаете, кто я. Не забывайте. Можете принести в свою деятельность много позитивного, понятно, что будет улучшать все, что вы делаете. Если нет, если вы просто взбодрились, но вы вышли непробужденными, безрадостными на работу, вы ничего хорошего не сделаете. Просто функцию выполните. Но ничего хорошего в жизни сделать невозможно. Таким образом. И от работы будете чувствовать только усталость и угнетение, особенно тогда, когда денег нет. Будете просто выглядеть самым несчастным человеком. Работаешь, как и шаг, а все бесполезно. Результата нет. Будете зависеть от этого результата. Есть результат, хорошо, нет, у меня все плохо. Как вы понимаете, для вожделения никакой результат не приносит удовлетворение. Никакой. Все мало, все мало, все плохо, все плохо. Хотя у нас все хорошо. Мыши, солнце, свет, сколько есть причин радоваться, их больше, чем расстраиваться. Мы вечная душа. С этой точки зрения посмотрите, это здорово, правда? Потрясающая жизнь. Творите, работайте, да, готовьтесь к лучшему еще. И душа, она определяется как вечное знание блаженства внутри нас. Вот стремление к этому. Мы же говорили, да, пример приводили. Вы к этому стремитесь, просто вы это потеряли, поэтому ищите вечное знание блаженства. И над этим «я» есть сверх-я. Сверх-я обязательно должно быть. Это тело поддерживает сверхсознание, не мысль. И даже не ум. Ум лишь инструмент, поддерживает сверхдуша. Ну вот смотрите, какой мир вокруг нас. Паука утром увидели? Как раз трое стукнуло. Если кто-то с пустыми бедрами на встречу с утра, ну, можно обратно домой возвращаться, на работу не ходить. Не будет удачи. А с полными бедрами идите на работу все. Если вы видели паука с утра, проснувшись, кто-то с пустыми бедрами прошел уже, а вам все равно нужно идти на работу, ну что делать? Тогда нужно призвать удачу. Как? Написано. Вы должны поклониться дворнику до земли. И день будет точно. Найдите дворника. Но дворник — это что-то незначительное. Это самое простое. Ну, может, это неграмотный быть, простым человеком. Кто ему кланяется вообще? Он может кланяться. Но вот если хотите удачу призвать, дворнику прям подойдите к нему и до земли вот так поклонитесь. Вот так. Он, конечно, очень удивится и сам очень испугается, но у вас будет день удачный. Я могу, кстати, еще одну вещь, как сделать день удачным. Но на это никто уже не пойдет, конечно. Хотя, кто его знает, есть же герой. Нужно поклониться собаке, бездоту. День удачный. Легче. А потому что он не понимает, что я.
Она все понимает.
Она все понимает, но никому не скажет. То есть, значит, либо выход вместе с этой собакой легче поклониться, чем дворнику. Тоже. Но если будете разговаривать с деревьями и видите живых существ, вот как это описано, ну, ты просто не будешь удачно. Паук здесь не виноват. Не надо убивать утром, что негодяй такой, знаете, день испортил. Нет, нет, он просто инструмент в этой языке природы, который сверхсознание отправляется. Кошка заболела, пошла на мужайку, наелась травы какой-то и выздоровела. Без всякого медицинского образования. Собаки тоже самое делают. И что он говорит, инстинкт. Придумали же слово. Ничего не объясняющее вообще. Я спросил, а что такое инстинкт у белого? На кафедре белого биологии. Они долго рассуждали и выяснили, что не знают. Они поняли, что какая-то сила, какая-то энергия, а какая некая, ну, написано, некая. Но я и так знаю, что это некая сила. Вот у вас сломался телевизор, вы вызвали ремонтника. Он разобрал вот основание, а он сказал, ну что-то сломалось. Так я потом у вас сказал, что что-то сломалось. Я говорю, без вас, ну что-то сломалось. Наука здесь при чем вообще? Инстинкт – это слово, которое скрывает смыслы. Не раскрывает, а скрывает, обозначает. И думают люди, что знают. Ну, что за явление кошка съела траву? Что-то инстинкт. А, понятно. Ничего не понятно.
Слово кенгуру, знаете, что такое? Вы представьте такое животное с ушами, прыгает, да? Как зовут? Нет, кенгуру значит, я не знаю. Один европеец приехал в Австралию, когда впервые путешествовал, увидел кенгуру, очень удивился. И спросил местного аборигена, кто это говорит кенгуру? Он записал кенгуру, кенгуру. И мы говорим, кенгуру, смотрите. Я не знаю. Так что инстинкт это кенгуру. А кенгуру это инстинкт. Раз и сидим. Вот она, наша наука, видите. Но понятно, что живое существо действует в здании, не так ли это делает? Но оно же не знает, а чье это знание? Вот, точно не понимаем. Сверхсознание, которое подчиняется живому существу. Мы подчиняемся этому посылу. И теперь смотрите, как все удивительно в мире. Иногда мы что-то берем и говорим. Через полчаса думаю, зачем я это сказал? Лучше бы я не говорил. Думай и делай кто-то. Зачем я это сделал? Кто меня вообще ведет? Черт его. То есть какое-то руководство еще есть вокруг, видите? Видите, сверхсознание может действовать по-разному, в зависимости от поступков человека. Сверхсознание отвечает за нашу жизнь, смерть, качество и события этой жизни, которые мы с вами не можем создать. Мы лишь инструменты. Ну, представьте, ну что мы можем создать? Это кажется. Это иллюзия. Жена послала этого человека на рынок. За овощи. Взял деньги, сумку, пошел. И там, за прилавком, увидел смерть. Вместо продавца. Смерть, она на него посмотрела и улыбнулась. Тот так перепугался, что и деньги, и сумку бросил, убежал, как сумасшедший. Прибежал же к жене домой и говорит, я больше вас не стою 10 секунд, я вам уезжаю обратно. И на толпу пару все-таки видели. Жена подумала, что случилось с дорогой, что ты пугал его. Пошла туда, вот сумка, деньги нашла, прилавок, смерть. Так это как-то. Ты напугал. Но смерть не смотрела на женщину и не улыбалась. Сказала, я не хотела не пугать, простите меня, пожалуйста. Я просто удивилась очень. Что это он здесь сделает в Астане, если я его завтра жду у брата поломать? Нам кажется, что мы принимаем решение, правда? А это чувство нас ведут туда. Чувство. Мы хотим там, где безопасно, где тепло, где сытно. Это и есть наша судьба. И вот если вы контролируете чувство разумом, вы можете управлять своей судьбой. Вот. В семье это контроль чувств. Семья располагает к чему? К комфорту, к перееданию, к пересыпанию. Не так?
Да.
Семья располагает, как только выходной, вы только видите, что все спят, едят и ругаются. Все. Телевизор там у них что-то, хаос какой-то творится вообще. У каждого свой телевизор, и сейчас такое время, своя машина, у каждого все планы, как наслаждаться. Вот тут самые конфликты возникают. Как только рабочий день, все собраны, все в порядке, все знают, что нужно делать. Поэтому говорится, в поте лица будешь зарабатывать хлеб насущный. То есть закон такой, что человек в семье должен трудиться, отвечать, ответственность нести. Друг за друга, за детей, за качественную нашу жизнь. Это разум. То есть, видите, семья – это очень ячейка религии. Глубокое устройство сверху. Всеми силами современная цивилизация пытается это изменить. Чтобы не было никакой ответственности. Уже роботы-няньки появились, которые месяц могут ухаживать за детьми без родителей по звуку голоса, перепеленывать, кормить, усыплять, все что угодно. Роботы-няньки, японская технология. Месяц можете уехать куда угодно. Робот занимается. Или одного робота во Франции. Мы там приехали в частный дом, красивый. Родители здесь стригут травы, занятия стричь траву. Все очень красиво. Красота. То есть там нужно через каждый день уже там стричь. В Германии все просто идеально пострижено. Даже на автобанах пострижено. Вот едешь, и глаз не может охватить. Все пострижено. Мы сидим. Такая веранда красивая, застекленная. Видим там этот сад, вот эта стриженная трава. Перед нами красотища просто. И тут, смотрю, кто-то проходит. Я посмотрел. Тот пришел. Он в другую сторону. Кто-то ходит туда-сюда. Я присмотрелся. Машина. Сама. Человека нет. Траву стрижу. Робот. И ты его включаешь, и можно быть вообще несколько месяцев этим человеком. Сам все делает. Я говорю, а как заряжается? Так идет. Зарядок. А сам чувствует, что не хватает, понимаете? Ну, это такое из видеосистемы, он находит по видеосистеме эту розетку, подходит туда, поворачивается, и, значит,
отправляется и включается потом снова в встречную работу. Ты возлюбленный занятие, все, сделали. Теперь давайте разберем с точки зрения равного вкуса жизни. Отличается вкус жизни, когда вы стрижете траву сами, или это делает робот ваш. Как вы чувствуете наслаждение? Есть разница во вкусе. Какое наслаждение преобладает, когда робот это делает? Наслаждение – то, что я хозяин. Вот и все. Вот это чувство, оно усиливается. Я хозяин, я господин, мне подчиняется робот. Я управляющий, так, наслаждающийся. Веда говорит, вот это главная концепция, которая разрушает себя. Вы не наслаждающийся, не хозяин, вы слуга. Должны быть слугой в себе. Пока вы господин, и она госпожа, вы выясните, кто же главный господин. Кто в доме хозяин, так сказать. И сражение регулярное, потому что два хозяина. Но веды говорят, природа распределила так, что в доме хозяйка женщина, не мужчина. А вот мужчина хозяин на поле битвы, там, род делится широким, вот там он должен использовать свое это вот желание лидировать, что-то делать, творить. А домой приходит в гости. Там он объект служит, дорогой гость, муж пришел. Для него тут уже все готово, необходимое, белье чистит, пища самая чистая. Настроение хорошее, тут все прекрасно, атмосфера. Он с удовольствием придет сюда, потому что он хозяин там, а здесь он объект почитания, служение. Также и жене он служит, когда он что-то делает, он ему приносит все необходимые знания, ресурсы, не знаю, энергию, защиту, любовь дает. То есть они каждый в своем роде хозяин и слуга. У каждого есть свое поле деятельности. И когда они пересекаются эти вещи, возникает конфликт. Итак, в доме хозяйка – женщина. Если мужчина долго живет, сидит дома и не работает, он раздражается по всякому поводу. Просто жена так прошла, вот так мужа раздражает, как тут не так ходит. Что-то сказала, опять не то. Тут пища недосоленная, он просто жить невозможно. Такое у него, что его природа не сидеть дома. Он же свободный личность. Вчера говорил, у него единица, свобода. Ему нужно поле деятельности и свобода. А женщина как раз счастлива вот в этом уюте, в этой вот среде, где она устраивает все необходимое глубоко. Очень тонко, и это непостижимо для мужчины. Как она все устраивает так, что хорошо становится? Она мастер иллюзий. Она так оденется, так расчесывается, что он смотрит, думает, она что ли? Она стала еще лучше, как будто. И в доме там донат сделает, это сделает, и у него появится вот эта йога, связь с ней, цель, оценить ее начинает, йога, связь через ценность. Потому что то, что может делать женщина, не может мужчина, и то, что мужчина, женщина не может. Отсюда ценность. Связь, это называется йога семьи. Ты ценен для меня, и ты цена для него, и таким образом брак поддерживается. Пища, сон, работа, отдых, йога. Это нужно отрегулировать, чтобы быть счастливым человеком. Не переедать – это один момент. Но мы поговорим больше о качестве пищи. Почему мы говорим вегетарианство? Это качество. Есть привычка, есть то, что я хочу. И даже не потому, что это вкусно, это не так уж вкусно. Вегетарианская пища, она вкуса больше имеет, на самом деле. Если освоить эту кулинарию, то вы не почувствуете недостатка во вкусе. Более того, вегетарианская пища дает больше энергии и сил человеку, чем мясная. Мясная поглощает много энергии, не так много дает. И качество силы тоже отличается. Вегетарианцы мясоеды – качество силы. Сила мясоеда в агрессии. Все плотоядные животные агрессивны, когда проявляют силу через агрессию. Все травоядные животные, они мирные и сильные именно в отдаче энергии, любят работать. Слон любит работать. Слоны не просто любят работать, они могут работать в коллективе, слаженно, где они совершают. Несколько слонов знают, как вместе делать совместный труд. В строительстве каких-то вот вещей у них используют. Они очень умные животные и любят работать. Очень любят работать. Быки. Если он не работал сегодня, он расстроенный. Ему нужно тянуть, показывать свою силу, он может целый день это делать. Он счастлив. А корова – это мать. Она смотрит на человека, который вот любит, и молоко идет. Материнские работает механизм. Ребята и принимают его как мать, БК как отца, вот так к нему относятся буквально. Несмотря на то, что это животное, это знание. Это отношение, это культура, насколько. И мясо, кроме этого, смотрите, вся культура отличается, вегетарианство и мясо, культура человеческая. Потому что, чтобы переварить мясо, это невозможно сделать. Это продукт гниения. А вегетарианская пища – продукт брожения. Даже разные немножко. И кишечник у человека очень длинный по природе вещи. У плотоядных животных кишечник в 2-3 раза длиннее тела. Возьмете волка, увидите, 2-3 раза кишечник длиннее тела. Не очень длинный. Возьмете корову, 20 раз кишечник. У человека вот такой кишечник длинный. То есть, в этом смысле, он вегетарианец по природе вещи. И состав желчной кислоты тоже подтверждает это, что ему как раз вегетарианская пища ближе. И теперь представьте, человек ест мясо. Каждый день. Это означает, что переварить ему трудно эту пищу. И освободиться от шлаков трудно. Это стрессовая пища, нагрузка очень большая. Не говоря уже о том, что эта пища убойная, она еще качество имеет убойное. Информацию убойную человек поедает. Адреналин, страх, агрессию животного, вот, то есть отчаяние, боль. Все в мясе. Он поедает это все и чувствует все как-то... Тяжело справиться. И инстинктивно, как говорится, ему нужно выпить спиртное, тянет к этому, потому что это жидкий огонь. Он разжигает, активирует пищеварение, активирует чрезмерно, чтобы справиться с этой пищей, как-то выбросить ее. Язык, желудок, гениталии на одной линии, связаны. Язык наслаждается, желудок наполняется. Но только активизируется в следующую очередь гениталии. Когда сверхактивный желудок, значит, сверхактивность гениталий, вроде бы поел, попил, даже покурил, а потом куда пойти? Откуда это все? Из разума? Нет, снизу. Это, значит, возбуждается нижняя чакра, включается автоматически, это автомат. Человеку нужно будет пойти, увеселение, зрелище, отвлечь кем-то, познакомиться, женат, не женат, неважно, желание остается, пока он ест мясо, пьет вино. Это культура. Видите, это культура поведения, культура отношений, это различные клубы знакомств, это различные забегаловки, притоны, все что угодно. Порождает просто мясо. И пока человек ест мясо, он не может жить в мире, в глубоком мире. Это причина войн, собственно говоря, если взять массовое, значит, значение слова карма, убийство животных, их же миллионы каждый день идут на войну. То через какое-то время обязательно будет человеческая бойня где-то. Война называется. Это ответная реакция природы. Что такое война? Это организованное раздражение. Есть раздражение в одном человеке, но если его организовать, это уже бунт. Если его еще больше, это революция. А если больше, то мировая война. И продукт вожделения, написанный в Ведах, это ядерная бомба. В итоге заканчивается все ядерным оружием. Если это не остановить, обязательно оно разрушит. Цивилизация вожделения, его символ – это змея, заглатывающий собственный хвост. Вот в кольце представьте, змея – это собственный хвост заглатывает, пытается его использовать. Это вожделение. Она сама себя уничтожает. Поэтому религия направлена на то, чтобы вожделение регулировать. Его нельзя полностью устранить. А это как температура в теле, говорится. 36,6. Здоровье даже. Выше болезни, бред идет, бред сивой кобылы однополые браки. Это просто бред сивой кобылы, это вожделение, значит, уже 42 градуса, под 40 температуры. Если слишком мало вожделения, люди становятся инфантильными, беспомощными, слабыми, неактивными. Поэтому здоровье значит 36,6. Вот семья это регулирует. Рядом создан брак, освященный брак, чтобы цивилизация развивалась в верном направлении. Итак, пища должна быть отрегулирована. Сон. Если пищу отрегулировать и умственную деятельность отрегулировать правильно, сна много не нужно. Если вы занимаетесь медитацией, вы знаете, что потребность в сне сразу уменьшается, как только вы занимаетесь медитацией. То есть просто неудовлетворенно сделать человека сонным, склонным ко сну. Почему не хочется просыпаться? Жить не хочется. На самом деле. Нечем заняться. Таким, что вас с постели выбросит просто такое счастье, вернуться к жизни снова. Стимула такого нет большого. Главным образом это причина. Потому что когда у вас есть стимул настоящий, вы не будете спать. Медитация означает, что вы получаете дополнительную энергию, стимул. Спать не хочется много. 6-7 часов достаточно для сна. Здорового человека. 6-7 часов. Если он спит 8, 9, 12, это влияние низшей гуны уже. Это уже слабая вера, скажем так, и прочее. Это регуляция сна. Работа. Работать нужно с 10 и не позже 6 заканчивать. В 6 вы должны уже освободиться от работы. С 10 до 6 достаточно работы. То есть это в соответствии с гуной природы сутки делится на 3 части. И в эти 3 времени промежутка разные деятельности регламентированы человеком. Спать очень хорошо где-то с 8 часов вечера уже ложиться. Я говорю, это идеально. А в 12 уже встать. Если вы так ложитесь, 4 часа будет достаточно сон. Потому что самый эффективный сон именно как раз в это время. Если вы ложитесь, скажем, в 12 часов ночи спать, и спите даже 8 часов, 8 раз просыпаясь, 9 даже часов, вы все будете чувствовать плохо, потому что санхи неправильные, это не время для сна. Вокруг другие энергии уже совсем. Почему нужно просыпаться рано, скажем, в 4 утра, в 5 утра? Заметьте, в это время никто не работает. Самое спокойное время суток. Медитация, ее эффект увеличится в 2-3 раза. Значит, пораньше подняться. Восход солнца нужно видеть. Каждый день рекомендовано человеку, потому что на восходе солнца человек получает прану солнечную. Для здоровья точно. Просыпайте, просыпайте здоровье тоже. Хотите иммунную систему повысить? Примерно полгода просыпайтесь, встречайте восход солнца. Уже вот этого достаточно, чтобы стать сильнее. Уже этого факта будет достаточно. На восходе солнца вы должны стоять и смотреть на него широко открытыми глазами, не мигая, в течение нескольких минут. Если еще молитву знаете, вообще великолепно. Это связь. Йога тоже. Некоторые цивилизации поклонились Солнцу, как Египет. В Индии тоже есть такие храмы Солнца. Интересный храм. Один нашли мои знакомые в Индии. Храм Солнца. И там божество Солнца его звано. Сурья. И когда солнечный луч поднимается на восходе, он сразу падает на лицо божества. Первый луч падает на божество. И в это время храм весь поднимается где-то на 30-40 сантиметров от земли вверх. И какие-то минуты он так зависает, потом снова становится на место. Искали англичане разгадку этого явления. Англичане были хозяинами Индии, какое-то время долгое. Они отобрали этот фундамент, они влезли туда, нашли сложнейшую систему магнитов. Все вытащили под номерами. Этаж даже в Англии это все разбирали. Все они же очень скрупулезно это могут делать. Все выяснили, все переписали, поставили на место все магниты, храм с тех пор больше не будет. То есть они не нашли там ничего. Не только магниты делали, что-то было еще. Связано именно с солнцем. Итак, человек получает прану, жизненную силу от солнца, конечно же, откуда же еще. Всю пищу получаем от солнца. Воздух от солнца, воду от солнца, это живая вода, это живая пища. Не химические элементы, а прана, да, вот в чем ценность. Химических элементов буквально усваивается от каких-то миллиграммов за один присест пищи. Не так много. Есть солнцееды, вы знаете, люди, которые вообще не едят это. Солнечной энергии достаточно, воздух есть элементы. Даже воду можно не пить для них. Не думаю, что нам это нужно практиковать, не обязательно. Нам нужно просто сознание сейчас свое какое-то направить в другое русло. Отрегулировать свою жизнь. Солнце, извините, не очень полезно для человека. Оно отнимает жизненную силу. Должна же смерть наступить когда-то. Солнце тоже отвечает. Из-за жизни и смерть солнце отвечает. Поэтому геронтология зашла в тупик. Они понимают, что есть какие-то другие энергии, с которыми мы не можем управлять. Жизнь и смерть не в нашей власти. За это отвечает солнечная энергия. И вечером солнечный закат успокаивает.
Как бы ум поправляли, покой придется. Вот так работает солнце. Причем, веда говорит, что солнце движется с тремя скоростями одновременно. Смотря откуда вы смотрите. Если вы смотрите фронтально, оно стоит на месте. Если смотрите в профиль, оно летит со скоростью 28 тысяч метров в секунду. Космос. И он скажет, что на восходе он быстро поднимается, на синте зависает, и восходный закат опять же быстро выглядит. Это сразу на новом зрении будет рассматривать солнце. Внутри скорости будет рассматриваться. Сложная наука астрономии величества. Но человек тоже может знать об этом, поможет ему регулировать свою жизнь. Это не сознание. Потому что когда мы взаимодействуем с этими энергиями, регулированно, они помогают нам. Как бы в жизни везет нам. Помогает все окружающее, и солнце, и воздух, и вода. Если мы не в согласии, то эти стихии как бы начинают вредить нам, они загрязняются, поэтому они не вредят. То есть мы сами себе, конечно же, это отец яблок. И что удивительно, желоба были такие вот для учеб горных сделаны. Вот на такой высоте примерно они были проложены.
Арыки.
Арыки на такой высоте. С чистой питьевой водой. Там стаканы стояли на краях. И можно было любому пить воду прямо из этих арыков в городе. Питьевая вода. И старики в городе следили, чтобы никто не портил все это. Ни деревья не ломал, не плевал туда в эти арыки. Очень строго следили за этим. Культура такая. И, конечно, цветы были, фонтаны были, все было в цветах. Но сейчас время изменилось. Кругом автостоянки, конечно же, сейчас машины заняли все. Деревья себе порубали, эти сады многие брошены яблоневые. Но я думаю, это все восстанавливается постепенно сейчас уже со сознанием. Снова апорт появился вот такой вот недавно. Как бы мы радуемся, что идет возврат вот, к той чистоте изначально. Машина, конечно, это большая наша проблема в городах. Регулировать жизнь в дорогу сложно. Поэтому вы должны иметь дачу, землю, выращивать что-то, поощрять эту вещь. Особенно после 50 вы должны выйти на землю, иначе потеряете здоровье быстро. Это регуляция. Если отрегулировать сон, еду, работу, медитацию, отдых и дать умственную нагрузку философскую, вы начнете слышать Бога и видеть Бога. Вот и все. Вот и все, что нужно. Не нужно внушать, давливать, какую-то фанатичную веру насаждать. Нужно просто очищаться. Если читаете священные книги, вы сразу будете слышать, что там написано, потому что у вас будет чистый, спокойный ум. Ясно. Не возбужденный какими-то ненужными вещами. Не воспаленный, а здоровый. Вот таким образом это важно. Осознать себя, сверх-я, которое контролирует весь космос, это сознание, вселенское сознание. У нас есть индивидуальное вселенское сознание, и с ним нужно сотрудничать. Нельзя иметь разногласия с Богом в сердце. Энтон Бойзен, известный психолог прошлого века, он сделал интересный вывод. Он сказал, что все психические заболевания имеют одну причину. Это конфликт с Богом, с собственной совестью в сердце человека. В любом случае, любое психическое заболевание, он сам имел психическое заболевание и сам себя исцелил особым методом. Вот поэтому он признан ученым. Представьте, он был признан больным психически и сам себя исцелил. Он нашел метод. Я потом, может, расскажу, что это за метод отдельно. Сейчас уже времени нет. Что, пару слов сказать об этом?
Да,
я думаю, что эта книга не переведена на русский язык. Я слушал семинар по этой книге некоторые. И книга потрясающая, совершенно невероятная книга. Она хорошо классифицирована и очень ясная. Он был незамечен в тех годах начала прошлого века, потому что Фрейд заменил его. Психология Фрейда тогда появилась, сексуальная вот эта вот. Сейчас от нее уже отказываются. Но тогда он заменил всех. На то время. Этот бой остался незамеченным. Но он провел сотни исследований больных людей. Сам также болел психической болезнью. Он нашел способ исцелять психические болезни. Вы не поверите, какой способ. Никаких лекарств не нужно вообще человеку. Лекарства это чисто внешние, искусственные методы. Он рассказал, что человеку нужна социализация, связь с тем, кто ему дорог, и все, что ему нужно. Когда эта связь разрывается, начинает болеть психически, постепенно.
Начинай сначала заменять эту связь чем-то другим, доказать, что не так будет счастлив кому-то, подменить эту ценность чем-то. Сначала пытается так сделать, гордость у него уже есть, а потом разрушается, начинает критиковать, ославливаться на жизнь до паранормального состояния, до суицидального состояния, если это прогрессирует дальше, в конце концов психическое отклонение. Глубокая депрессия, шизофрения, все что угодно. Это десоциализация, разрыв, отчуждение идет. И человеку нужно почувствовать связь с высшими, с высшими ценностями, которые отказались от него, или он отказался. То есть связь разрушена. Ну, представьте, для вас человек дорогой какой-то. Вы же боитесь сделать что-то плохое, потому что может отказаться от вас. Верно же? А вы сделали что-то плохое, что делаете? Вы скрываете. Второе, когда раскрытость начинается. Вы скрываете, делаете вид, что все хорошо, вы чем-то другим пытаетесь подменить это, эту измену, так сказать. И в конце концов, все равно же не чувствуете этого счастья, верно же? Чем вы не подменяли его? Тогда начинаете все критиковать, любви никакой нет, вы говорите, все это ерунда, все это биология, не надо на это обращать внимание, просто занимайтесь сексом, делайте что хотите, становитесь циником. В конце концов, человек доходит до человека индивидуальности, последняя стадия, а потом уже болезнь. Ненавидит себя, свою жизнь и так далее, ищет иного в родственниках, в природе, в погоде, в Боге, в ком угодно. Он говорит, что человека восстанавливает сердечное откровенное признание, покаяние, то, что мы называем. Но вы должны найти объект, перед кем раскаяться, вот что важно, который вас не осудит, глубоко поймет и признает вашу честность. И вы восстанавливаетесь. Вы встанете на ноги постепенно. Это было его открытие. Вот как важно в семье иметь такие сокровенные разговоры, глубокие, честные. Как важно поместить Бога в центр семьи. Потому что Бог — это честность перед собой также. Вы разговариваете с сердцем, и вы делитесь вместе не проблемами, а чем-то очень глубоким, сокровенным. У каждого человека это есть. Мы не можем говорить, что конкретно есть у каждого из нас. Это пробудится. Вы сами будете удивляться. Потому что это уникально у каждого, это индивидуально. В этом жизнь очень интересна. Поэтому. Каждый день какое-то открытие появляется. Внутри, в общении. Собственно, в этом суть жизни. Учиться открывать себя, открывать других, изучать себя и других. Изучать также Бога. Для чего? Чтобы вернуться к божественной природе и служению. Бескорыстному, чистому, любовному служению. Это вершина совершенства. Это не делается сразу за один день. Это требуется время. Конечно, мы многого не рассказали из этой области, мы поговорили о регуляциях, о том, что если мы отрегулируем свою жизнь и ум и речь, мы сможем слышать, видеть, понимать больше божественного, принести в свою жизнь. Особенно, что касается воспитания детей. Их что-то воспитывать-то не надо. Их воспитывает слово и пример родителей старших. Если есть примеры слова, достаточно. Они обучаются, когда смотрят, как родители общаются. Это и главная школа. Если они любят Бога, любят друг друга, все. Это для себя уже дали. Ничего не нужно внушать. Вы уже дали. Он уже в этой атмосфере живет. Ему просто повезло, если такая семья. И, конечно, есть много вещей, которые помогут нам, если жизнь как-то сложилась не совсем правильно, а все же. Может быть, даже эти неправильные вещи помогут нам еще дальше пойти. Такое тоже случается. Потому что жизнь несчастная, и благодаря несчастной жизни человек становится очень тоже великим святым человеком. Собственно, в истории не найдете ни одного святого человека, который прожил бы легкую, счастливую жизнь материально. Великие трудности не пережили все. Кто-то великомученик, кто-то еще что-то. Поэтому, конечно же, легкой жизни не бывает. Семья — это основа цивилизации. По отношению мужчины и женщины определяется все остальное. Культура, деятельность. От этого зависит. Значит, есть крайности. Либо женщину эмансипируют, это крайность, либо порабощают, другая крайность. А ведь говорится, нужно уважать женщину. Если мужчина не уважает женщину, он не реализуется. Нет шансов. Если он не видит там душу, он начнет злоупотреблять, потому что женщина для него объект наслаждения, он начинает все против. Также женщина, если начинает слишком влиять на мужчину для выгоды, тоже все рушит его. несчастье света. Мужчина отдает 50% своего благочестия жене, когда женится. Слабее 50%, когда женится мужчина. А женщина сильнее 50% становится, когда замужем. Поэтому она влияет сильно на него очень. Эмоционально, вот этой глубиной, он во власти ее находит. Если она использует 50%, чтобы командовать и подчинить его себе, то это называется тигрица, пьющая кровь. Но если эти 50% переданы у него, используют служение ему, вот тогда это союз. То есть бескорыстно, видите, как получается? Мужчина 50% отдает, а она их ему возвращает, он снова отдает, она снова возвращает, и вот так все поддерживается хорошо. Никакой личной выгоды нет в семье. Есть только общая цель. Какие-то вопросы, если есть время.
Руку поднимайте.
У меня такой вопрос. Если ребенок просит мясо, ну не едим мясо, но иногда просит мясо или яйца. Как?
Сколько лет ребенку?
Одной 8 лет, другой 4 года.
4 года вы еще не объясните ничего ребенку. А вот 8 лет можете спросить, а почему ты хочешь мясо есть? Пусть расскажет причину. Выяснить нужно, почему, почему так. Что он ест, его понимание. Вкус он ест. Или силу ест. Что он, как он понимает мясо?
Вкус.
Вкус. Вот, поскольку ему 8 лет, объяснить, что такое мясо, как его добывают ребенку. Захочет он после этого есть мясо?
Она даже знает. Это знает, но иногда вот ей хочется.
Ну, тогда можно заменить чем-то этот вкус. Да, да, вегетарианское. Пообщайтесь, вам скажут, как это сделать, готовить вкусные блюда. Мне прислали ролик недавно один. Я думаю, что это из Италии, судя по языку, скорее всего. То есть там супермаркет большой. Из серии, как похоже, розыгрыши юмористических. Ну, интересно. Супермаркет большой, магазин, люди ходят, все красиво, везде свет, значит, витрины. И, значит, мужчина стоит в колпаке, такой, как повар, в белом халате, итальянец похож. Такой очень добрый, немолодой мужчина, очень добрый. И у него здесь такая машина, такой короб с ручкой. Здесь. А вот здесь крутит, значит, а тут стартельки выходят, связаны уже такие. Готовы. Как будто устройство. Но устройство все ложное, подстава, розыгрыш. Там в коробе девушка сидит. Когда он крутит ручку, она сосиски там проталкивает сама. Там, с таким юмором показывает там камера изнутри, что там девушка сидит, улыбается и сосиски проталкивает. Людей обманывают. А рядом здесь ящик с живыми поросятами, такие маленькие такие поросятки, розовенькие, симпатичные они такие все. Этот мужчина, значит, к нему приходят покупатели, просят эти сардельки. Ночью начинает крутить машину. Вот, и девушка знает, что нужно делать, сардельки выходит, и другая, значит, половина только остается, все, хочет из сардельки. Говорит, не уходите, сейчас, секунду, подождите. Идет за поросенком, живым, открывает этот короб, покупатель ничего лишь не видит, и поросенка туда, в эту машину, девушка ее берет на руки, этого поросенка, закрывает, значит, крутить ручку, с визгом там звук включается, и идут сардельки, значит. Люди все в шоке, даже будут смотреть, все до единого. Как не смотрели на этого человека, как на садиста, как на убийцу. Все уходили, убегали оттуда, никаких сардельек не хотели вообще. Потом пришла какая-то черная женщина, там, избила этого вообще человека, там, по голове, по шее, руками, там, и ногами, там, кричала на него вообще, что ж ты делаешь, ты негодяй такой, по-итальянски. Вот вы где-то все снимали, как показали, что никто не мог брать эти сардельки, когда видел процесс. Но поскольку процесс скрывается, вот дети должны знать, что здесь есть процесс. Вот это образование. Мы должны видеть прошлое, настоящее и будущее. Откуда, что сейчас, что будет потом. Вот он раз. Оценка. Воспитывайте детей.
А во сколько лет можно рассказать?
Хорошо. Ребенок до 5 лет еще не имеет самостоятельного разума. Как он считает, примерно до 5 лет. Вы не сможете ему объяснить до 5 лет какие-то вещи. Такие подобного рода. Начиная с 5 лет уже можно начать объяснять. Что такое, почему, откуда, почему так, а не так. Примерно с 5 лет начинается уже обучение.
А вот вы говорили про чувства, ум, разум, я, сознание. А вот где находится подсознание?
Подсознание, то, что психология все время называет подсознанием, это одна сторона, память разума тонкая. Например, ребенок, родившийся, только что родившийся ребенок, он берет грудь матери. Что это? В данном случае можно сказать, что это он делал это раньше. В каких-то формах жизни уже это делал. Тонкая память тоже это подсознание. Подсознание. Но когда мы говорим о силе, которая нами управляет, это сверхсознание. Не подсознание. Подсознание под моим управлением. Это мой личный опыт. А сверхсознание это не мое знание, не мой опыт. Это дается не сверху. Как откровение, скажем. Как нечто свыше.
В предыдущей жизни, да, возможно?
В предыдущей жизни, да. Таланты какие-то приходят к людям. Кто-то одаренный рождается, допустим. Это сверхсознание. Присутствие. Чем ближе мы к Богу, тем более мы одаренные люди становимся. То есть наделенные этим знанием, свыше.
У меня маленький ребенок. Ночью бывает плохо спит. И как-то ночью не удается хорошо вот поспать, вот выспаться. Утром, соответственно, вставать очень тяжело. Как бы рекомендуется же утром вставать?
Пока ребенок, ну да, это аскеза матери, жертва матери, это хорошо. Все хорошо. Повторяйте, то есть занимайтесь медитацией, когда вам удобно. Сейчас такой момент жизни, да, что не важно. Ребенок и сигнал.
Ночное время.
Всю ночь сменная работа, да? Ну, то же самое, тогда найдите какое-то время, спокойное место, спокойное время для медитации. Придется так. Мы же говорим сейчас золотой стандарт, вот как вот, на высшем уровне, да? Но мы стремимся, пытаемся делать то, что возможно в наших условиях. Мне сказали на этот вопрос, что Бог личность, Он понимает наши обстоятельства. Так, такой ответ.
Такой вопрос вот женщина задавала очень в свое время. Мясо хочет. У нас такая же ситуация, только ребенку уже 13 лет. Вроде пример есть, родители не едят. А он иногда хочет.
Иногда, ну как привычка, скорее всего.
Да, ну в то же время понимает, что это будет.
Ну вот есть надежда, я раз понимаю. Есть надежда, что он освободится. Иногда нужно время на это.
Спасибо.
Вы в одной лекции очень хорошо объясняли, почему истина недоступна тем, кто ест мясо. Можете еще раз повторить?
Почему абсолютно истина недоступна для тех, кто ест мясо? Говорится в ветхих древних книгах, что два типа людей не смогут познать Бога. Это те, кто убивает животных, и те, кто помышляет о самоубийстве. Это категория атмаха называется, убийца души, то и другое. Это деятельность против души, поэтому никогда не смогут понять душу. Это реакционные поступки. И что происходит, когда человек ест мясо, если посмотреть физически на это, разрушаются тонкие ткани мозга. Они отсутствуют, просто отсутствуют, их нет. Поэтому человек, когда даже слышит, вообще не может идти в толк, о чем и зачем это говорит. Вообще не может понять, зачем это. Просто нет, отсутствует этого слоя тонкого слоя. Это мясо наше. То есть, когда мы едим животное, животное нам означает эту реакцию в форме вот этой вот пищи и разрушения. Мы лишили его жизни, он лишает нас разума. Вот это. Такое устройство. И так же это говорится, что человек, который убивает животное, разделывает его, перевозит, продает, готовит, покупает и ест, все делят карму поровну. Все, кто в этом участвует в процессе. Вот
а
такая серьезная вещь.
Как животное?
Есть такое. Есть и в Ведах, и в других книгах есть, и в Коране есть, что это жертвоприношение. Да, если животное, жертвоприношение. Но это значит ограничение. Жертвоприношение – это ограничение. Также есть посты, постные дни, ограничить. Главная идея всех этих священных книг – либо полностью отказаться, либо ограничить, потому что это плохо. Не нужно ограничить, скажем, производство хлеба. Но производство водки нужно ограничивать. Производство мяса тоже нужно ограничивать. И вообще производство не должно быть. Я договорюсь, что если вы хотите есть мясо, вы должны сами все сделать, от начала до конца. Не нанимать никого. Взять живое существо и все сделать от начала до конца. Не продавая, не нанимая, то есть не покупая. И при этом, когда вы это животное уводите за пределы, за черты города, должно быть там убито, не в черте, не в Мекке, Хамед сказал. В Мекке нельзя убить, в городе нельзя, нужно за пределами, чтобы никто этого не видел. В безлунную ночь, темную. И в это время вы должны взять нож, никакое другое оружие. И на ухо животному сказать «Мансо». В переводе «Я, ты». Сегодня я тебя ем, но я позволяю тебе завтра меня съесть в обмен. Вот, вот в этот, в эту мантру вы произносите, вы ее услышите и переживете глотку животного. В темную безлунную ночь за год. Интересно, какой результат будет дальше, если вы это делаете год-два, в темную ночь, с ножом, с этим козлом несчастным, который кричит, еще «Мансо» говорите. В конце концов, вы думаете, может вообще перестать? Вот что смысл этих обрядов. Как бы уменьшить, а потом еще полностью к этому прийти. Потому что человек, он может жить без мяса. Я живу без мяса 30 лет. Он может без мяса. Зачем это ему нужно? Ахимса, никакого насилия не нужно совершать. И даже когда вы едите вегетарианскую пищу, вы должны ее сначала осветить, иначе это тоже карма. Вот тогда она уже полностью чиста. Вот она восстанавливает тонкие ткани мозга за несколько дней буквально. Освещенная пища. Это совсем другая физиология, другой обмен веществ, другие эмоции, это все-все. Качественно меняет жизнь вообще. Все начинается именно с пищи, вот с освященной пищи, вот этот процесс очищения. Пока мы еще, может быть, не имеем опыта осознания мантр, вот этих тонких звуков, но у кого-то уже есть такой опыт, но пища поможет очень быстро усвоить все это.
А где тебя убивать? Сидеть убивать, они же разрушат эти бактерии.
Ну, какие-то бактерии нужны, да? Если вы здоровы, внутренне никакая бактерия вам не навредит.
И мух не надо.
Разумный человек что делает? Он понимает, что мухи, они могут мешать, если слишком много, да? Если вы ходите домой, а там неизвестно, кто хозяин, вы или мухи. Это же мы хозяина. Но устраивайте так, чтобы они не прилетали. Ну, вы же можете это устроить разум, да? У нас же есть, мы можем человека там вот повесить, там какие-то вот там сетки сделать и так далее. Ну, залетела одна, ну, выгнали ее. Если много, то опять же выгнали и снова сетку поставили. То есть мы должны приспособиться без убийств обходиться. Говорится, что даже комаров убивать не нужно. Но если комар укусил вас, и вы сделали так, это не действует, вы можете ответить. Но если вы думаете после того, что всех комаров я убью, это уже проблема, конечно, для нас. То плохой монастырь неправильно настроен.
А если эта семья стремится к духовности, есть ли какие-то правила для женщины, чтобы она меньше вызывала вожделение у мужа, и чтобы при этом он был счастлив, ему было хорошо?
Да, есть, конечно. Это культура одежды, поведения, речи. Главное, может быть, это речь. Вот смотрите, мы привыкли общаться на уровне эмоций. Разум в основном для нас какая-то практическая деятельность, планы, как заработать деньги, ну то есть как дом построить, вот так мы понимаем. И все. А вот как бы тесные отношения, это вот чувственные отношения, эмоциональные отношения. Нам нужно добраться до вот этого сочетания. Разум, связанный с духом вообще. Тогда это трансформируется вожделение души. Тогда вы забудете, что у мужчины и женщины, вспомните, что душа. Например, сейчас мы говорим на эти предметы, на духовную тему, верно? Как себя чувствуете? Кого-то мучает вожделение? Мы же можем время проводить спокойно, культурно, видите, и счастливо при этом. Вот так же нужно дома иногда раскрыть книгу, почитать вместе с мужем, обсудить какие-то духовные темы, глубокие. Заниматься вместе медитацией. Сказать, что будешь есть мясо, родишься поросенком, слушаешь. Это разум тоже. Что он обидится, но это, тем не менее, будет что-то, какой-то эффект произведет. То есть делитесь духовными знаниями.
Вот вы говорите, освященная пища. Это какая пища?
Какая пища освященная? Предложенная Богу. Это пища освященная. Есть в разных культурах, это по-разному делается. Я это хорошо знаю, как делать в диаметической культуре. Я это делаю всю жизнь. Собственно говоря, я через пищу именно пришел к этим пониманиям, которые сейчас я делаю. Именно через пищу. Это первое, что я смог осознать, ощутить. Что слово «Бог» я не ощущал. Ну, ощущал как-то примитивно. Или «душа» я не ощущал. Я слышал, но не ощущал. Но вот освященную пищу я сразу ощутил. И после этого стал ощущать остальные вещи. Воспринимать непосредственно нужно. Есть вера, просто теоретическая, есть непосредственное восприятие. Вот для этого нужны освященные вещи. Потому что это самое могущественное средство проникновения внутрь, вглубь. Прям проглатываете, и пища становится вашей. Вот в плоть, в кровь входит, все. Вашу как бы, жизнь становится вашей жизнью. Значит, если тело меняется примерно за 7 лет целиком, обмен веществ так, у нас новое тело через каждые 7 лет. Значит, если 7 лет едите освященную пищу, это будет совсем другое тело. Качество.
А скажите, пожалуйста, как себя правильно вести женщине, мужу, который атеист?
Атеист? Если атеист, это не нормально, если он ученый. Атеист — это ученый. Он рассуждает о Боге, не находит аргументов, как бы он ищущий и мыслящий человек. Атеист в этом смысле он неплохой человек. А вот продукты атеизма, они очень опасны. Вот вы разберитесь, кто он, атеист или продукт атеизма. Потому что это большая разница.
Атеизм, он получает строение вселенной.
Только это же хороший атеист. Может
быть, да, если какие-то планеты,
ну вот видите, он мыслящий, изучает творение, но есть шанс, если вы дадите ему какие-то ведические знания о строении космоса, он точно задумается. Это очень интересно. В пятой песне Шримад-Бхагаватам описывается строение космоса, Вселенной, с размерами, с планетами, то есть древним владелецами знаниями. Пусть рассмотрит эту концепцию. Раз ему интересно. Это человек как раз вот хороший атеист, мыслящий, ученый. У него всегда есть шанс получать знания больше и больше, больше. Он уже как на науке основывается. Вот, да, кино. Потому что Вселенная не просто это вот какие-то космические объекты. Они все связаны воедино, в один механизм. Вот пусть подумают, как они связаны воедино. Ну, это то же самое. Ну, просто Бога понять, как природа, какая разница. Это один из аспектов Бога. Так и есть. Так ему говорите. Соглашайтесь. Понятий может быть много отношений с Богом. Не обязательно в традиции. Как раз вот это очень интересный момент, не сектантский момент. Бог, он безграничен. Конечно, у него есть изначальная какая-то вот ипостась, она есть, где-то описывается, как все привлекающие изначальные. Форма. Но безграничные проявления. Например, если вы поедете на Дальний Восток, вы увидите, что люди понимают Бога через атрибуты природы. Если вы поедете, скажем, вот, на Ближний Восток, там люди понимают Бога философски, через философию гьяну, через сутры. Если вы поедете на Запад, Бога понимают как умственные размышления, фантазии, гипотезы всевозможные. Если вы поедете в Россию, Бога понимают, как бороться за любовь, драться. Менять всю жизнь, понимаете? То есть они ищут тут любовь, чувствуют в России. То есть они по-разному понимают энергии Бога и самого Бога. И так и говорится, что религии бесчетное множество во Вселенной. И Франциск Ассизский понимал Бога через атрибуты природы, называется пантеизм. Он понимал, что природа живая, связана единой силой энергии Бога. Это уже сознание Бога, одна из ступеней сознания Бога. Высшая ступень, когда вы вступаете с Ним в личные отношения, тогда все это уже вы видите изначально. Вы видите человека, что вы видите? Вы видите Бога, потому что это по образу и подобию создано, вы сразу видите Бога. Это высшая реализация. Видите мужчину и женщину, это тоже есть в Боге.
Ведь эту природу, это и есть у Бога, в изначальном мире. Это уже высшая реализация. А сначала вы просто видите вот то, что окружает, и разумом пытаетесь понять, что это. Это тоже начало познания Бога, изучение природы. То есть мужчина, по своей природе, он ученый, видите, ему нужно доказательства, подтверждения, исследования. Точно так же. Но пусть он поймет одну вещь, что это творение, разум есть во всем этом. Но вот смотрите, вот это здание, вот это помещение. Как вы думаете, оно случайно появилось? Мы же не видели процесс, но мы же убеждены, что не случайно, потому что здесь вот есть порядок, смотрите. Полы, окна, стены, тут электричество проведено. Понятно, что это творение чье-то. Согласны? Нам не нужно даже видеть процесс, но поскольку все связано, едино, и что это творение. Также здесь ему остался вот этот последний шаг, понять, что это творение, что разум присутствует, все, он уже Эйнштейн был этим. И он уже верующий человек, знание приводит к пониманию божественного тоже. Пусть изучает, помогайте. Все, закончим здесь. Всего большое.